все так, так, плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Как обычно, она выходит из Санкт-Петербурга. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, ведущий Виталий Демарский. Как известно, и каждый раз я об этом вынужден напоминать, мы изучаем в таком вот режиме, радийном режиме, всю родословную династии Романовых. Мы прошли в хорошем темпе и достаточно подробно 17 век. И сейчас перекочевали в 18 вместе с Петром Первым. Ну, на Петре Первом мы, конечно, остановимся поподробнее, и я думаю, что уже две программы у нас прошли, а сегодня будут еще две, и я, безусловно, уверен, что они не последние. Так ведь,
Максим? Сегодня, вероятно, будет еще одна, а позднее будет еще программа, потому что Петр — это такая глыба, что, да, конечно, заслужил, безусловно, отдельного подробного внимания.
Ну, безусловно, конечно, сегодня будет одна программа, это мне уже так захотелось сразу уже такими блоками рассказывать о Петре Первом. Да, поскольку речь будет идти, конечно же, не только о самом Петре, но и я имею в виду о его царствовании, о его правлении, но будет идти речь и о его сподвижниках, о его окружении, о его семейной жизни. Она тоже богата. Дети. Ну, в общем, есть что рассказать о Петре, не говоря уже о том, что есть еще у нас такой продукт Петровый, Петрова, как город Петербург.
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург. Ну что, мы в прошлый раз остановились в начале Северной войны.
Да.
Нарвское поражение.
Деликатно называемая Нарвская конфузия, а вообще полный разгром русской армии под Нарвой. Ну, напомним, что была потеряна вся артиллерия, в плен попало 10 генералов, были потеряны все знамена. Кстати, знамена отвезены в Стокгольм, были, и до сих пор, с одной стороны, они украшают былое имперское величие Швеции, а с другой стороны, все они сохранились прекрасно и для историков дают богатейшую почву для изучения, что там было нарисовано, почему и как. В общем, оказалось утрачено все, кроме, может быть, чести. А честь Петра спасена была тоже специфически. Он буквально накануне сражения покинул войско, как мы говорили, по не совсем понятным причинам. То есть у Петра были свои мотивы, но для Карла XII он оказался просто трусом, который сбежал, узнав о том, что шведы приближаются. И вот в таком вот статусе беглеца, да, вот он встречает новую эпоху. Встречает 18 век.
Ну, надо сказать, что Карл XII недооценил все-таки Петра. И уже как бы, ну не то чтобы плюнув на Россию, но решив, что Россия уже достаточно ослаблена, он повернул свои очи и свою голову в другие стороны. А Петр в это время начал собирать силы. Да? И даже не столько собирать силы, он понял, что надо реформировать более радикальную армию.
Ну да, здесь сразу несколько факторов. То есть напомним, у Петра же были сильнейшие союзники. Это Саксония, курфюрст, который одновременно был польским королем, и Дания. Но шведский король Карл XII, действительно выдающийся полководец, сначала привел к капитуляции Данию, и 8 лет Дания ничем уже не могла не помочь, не помочь России, не повредить Швеции. Потом шведские полководцы заставили саксонцев снять осаду Риги, ключевого порта в Прибалтике, ключевого порта и города, который принадлежал шведам. А напоследок еще и разгромили, просто уничтожили русскую армию. И в таких условиях, да, Карл XII совершил одну из роковых ошибок, но не последнюю в своей жизни, как ни удивительно. Причем во многом, как считают историки, психологическую. Просто он решил, что победа над русскими, ну их окончательный разгром, капитуляция, взятие Москвы, ну что это такое? Достойно ли это внимания и истинной славы такого великого полководца, как он? Это же армия варваров, вот они разгромлены, разбежались, ну что вот дальше ходить их преследовать там в эти бескрайние степи, пустыни, леса глухие? То ли дело склонить к капитуляции Саксонию. На том этапе это одно из крупнейших германских государственных образований. Это гораздо почетнее. И Карл XII, да, после Нарвы, забрав все трофеи, тоже вот напомним, про армию мы говорили, да, вот все эти орудия ему-то практически никак не пригодились, захваченные у русских. Они были совершенно разных калибров, более 30 калибров было, и мы рассказывали, что там просто, чтобы подобрать ядра к каждой пушке, уходило много часов, много времени. А у шведов и еще со времен Густава Адольфа, выдающегося шведского короля, было введено 3 калибра для артиллерийских орудий. Это было очень удобно. А в России даже со времен Петра все равно около 10. Даже во время Петра осталось в итоге все равно около 10. Так вот, Карл XII на свою беду ушел из пределов, но это даже не пределы России даже были, это были его владения. Ингрия ушел достаточно далеко, на территорию Польши.
Ушел в Ливонию, да?
Ну, в Ливонию, потом дальше на юг, в Польшу уже на несколько лет вообще-то ушел. И дал Петру столь необходимую уже не просто спасительную передышку, а время для радикальных преобразований в армии. Вообще, если бы Карл XII был бы чуть-чуть более внимательным и не таким нетерпеливым, то с Петром, кстати, уникально роднило вот эта нетерпеливость, и хоть немножечко бы присмотрелся к тому, что происходило раньше, то мог бы сделать какие-то более важные выводы для себя. Ведь Петр I тоже начал первую свою войну, да, азовские походы, с неудачи и поражения, а потом буквально за год преобразил к следующему походу свою армию, построив флот за год под Воронежем, и взял эту турецкую, не самую сильную крепость, но взял. Если бы Карл XII об этом помнил, то мог бы представить, с кем он имеет дело. Но Карл XII был слишком самовлюбленным, тщеславным, а Петр I, да, принял одно из самых известных в нашей истории решений, в том числе и пугающее до сих пор правоверных православных, снимать колокола и переливать их в артиллерийские орудия. Вообще, святотатство фантастическое, но в нашей истории оно так...
Оскорбление чувств верующих.
Оскорбление чувств верующих неслыханное. Но вот он таким вот, в том числе и экстремистским путем, смог пополнить свою армию новыми 300 орудиями. Колокола-то, правда, тоже были конечные. Их же нельзя без конца все переливать. И ничего, как-то волна народного гнева не поднялась, не обрушилась. Я, во всяком случае, понятно, что его ненавидели старообрядцы, пугал он истинно православных верующих, когда курил там, ходил без бороды, наверное. Но, тем не менее, все это они воспринимали в ту эпоху, наверное, как нечто неизбежное. Ну и вторая важнейшая часть реформы армейской Петра, это тоже за один год сложно было сделать. Он полностью отказался в будущем и от стрельцов, которые еще участвовали в Нарвском сражении, в Нарвской баталии.
И пришел к набору, да?
Да, и от пресловутого этого дворянского ополчения. Ну, мы уже упоминали, тоже очень специфическое. Вроде дворяне, вроде свободные люди. Но в реальности совершенно бесполезное шумное войско, пешими сражаться не хотят, строить не хотят, без конца выясняют, кто из них знатнее кого, а еще берут с собой гигантские обозы. Тоже вот он же там знатного рода, боярского, например. Ему там надо с собой 10 обозов вести, одежду, там, приборы какие-нибудь столовые специальные. Так вот, и Петр перешел полностью к рекрутскому набору. Рекрутский набор вообще в Европе был уже хорошо известен. Это традиционная практика, в какой-то степени мы до сих пор в ней живем. Правда, сейчас у нас армия по призыву, но набирается из всех подданных, они специально обучаются. На том этапе эта армия была постоянной, уже пожизненной. То есть не временно там брали, как сейчас, людей обучали и распускали по домам, а призвали на службу, все, иди там на 25 лет или, ну, фактически до смерти уже служить. Но тут какое важное изменение произошло в армии. Ведь если стрельцы, не говоришь о дворянском ополчении, это были, безусловно, свободные люди, ну, хотя бы лично свободные, то теперь армию набирали из крестьян, а русские крестьяне это фактически рабы, бессловесные. И да, с одной стороны, Петр Первый решил задачу, что армия стала не в пример более дисциплинированной и послушной. Это правда. Что готовы были идти, не спрашивая, куда, зачем. Бунты практически были неизвестны в последующие годы в армии. Стрельцов было тяжело выгнать в поход за несколько сотен километров, и они все норовили вернуться поскорее обратно. А эти могли действительно, рекруты, не спрашивая, зачем идти в Мекленбург, отправиться в Прутский поход. Но при всем при этом, ну что такое рекрутское войско? Это ж никакой инициативы, ну, как вот мы говорим, там, ну, рабы бывшие. Но, тем не менее, на том этапе это было, наверное, единственно возможным путем. Началось массовое формирование полков, там Петр с бешеной скоростью все делал, не задумываясь о том, как это отразится на народном хозяйстве.
Скорость ему понадобилось где-то 2 года примерно, чуть меньше, да?
Ну, да, он вообще храбрился-то, он достаточно быстро приходил в себя, то есть он мог там пребывать в какой-то меланхолии там и в отчаянии там неделю, там, как вот описывали современники, у него там тряслись губы, у него подергивались веки, а потом он находился находил из себя силы, и особенно после того, как пришло известие о том, что Карл XII уже точно далеко, и он вот с новой, со всей доступной ему энергией брался за преобразование, за свои. Не мгновенно, он храбрился еще в 1701 году начать снова свои эксперименты, просто уже не замахиваться на такую сложную крепость, как Нарва, а что-нибудь попроще. И уже в 1702 году, да, первая победа – это взятие старинной новгородской крепости Орешек, по-шведски называвшейся Нотебург, и переименованная Петром
Шлиссельбург.
Да, вот
сразу до сих пор существует.
Ну, город Шлиссельбург, да, который при крепости, а крепость на острове Орешек, да, чтобы всем было приятно. Но подробнее, да, как все это произошло. Но вообще там были небольшие победы еще в Эстонии современные, когда... Это тоже, кстати, было со стороны Петра достаточно разумное решение, не давать шведам покоя. То есть, как он теперь уже понимал, нельзя давать подходить крупным шведским силам, поэтому если терроризировать их на их собственной территории, вот отправлять летучие отряды в Эстонию, пока за ними там гоняются местные шведские генералы, можно беспрепятственно заниматься осадой какой-нибудь крепости, которая гораздо дальше. Так вот, Петр смог к 1702 году непосредственно к осаде привлечь 20 тысяч человек, а рядом у него находилось еще почти 20 тысяч человек, и это против гарнизона в 400 человек. И сохранились, причем, официальные документы шведских инспекторов, которые посещали крепость Нотебург, еще за 20 лет до этого признали ее совершенно непригодной для долгосрочной осады. И по крепостным сооружениям, это старинные каменные стены, это артиллерия слабая, но Карлу XII все было нужнее в других местах. Еще раз напомним, Швеция в ту эпоху была реальной империей. Это были десятки крепостей, но помимо радости и тщеславия, все это надо было как-то содержать, а Швеция не такое богатое государство. То есть, опять-таки, вечный бюджетный дефицит, нехватка, да еще и Карл XII же, особенно после того, как за один год умудрился победить и Россию, и Данию, и, ну, фактически добиться от Саксонии ничьей, ну, на том этапе, да, а потом и склонить, ну, он возомнил себя уже просто гением, там, полководцем, уже не нужны были ему никакие особенно союзники, ну, ему помогали англичане, у него были с ними хорошие отношения, но вот, чтобы снизойти до какого-то равноправного союза с кем-то, ну, по-моему, Карл XII не переживал первые 10 лет. Так вот, с помощью неисчислимого превосходства, вообще крепость непростая, она на острове находится, но, тем не менее, когда в руках 20 тысяч человек и при всех издержках новых, артиллерия ничем помочь не может. С трудом переправляются десанты, река с двух берегов вообще вели наступление, добираются наконец до острова под мощным обстрелом, и вдруг выясняется, что лестницы короче нужной высоты. Ну, вообще ужас что. Хотя даже бреши какие-то сумели сделать, но шведы сопротивляются. И все-таки мы позднее будем говорить о роли Меншикова вот на том этапе. Ну, может, не то чтобы взошла его звезда, но своей решительностью он сыграл определенную роль. Нотебург капитулировал. Ну, там в ту эпоху вообще, тоже можно отдельно напомнить, система капитуляции была отработана до мелочей. Вот весь 18 век – это история разнообразных войн и почетных капитуляций. Со склонившимися знаменами, с оружием, без оружия, со знаменами, без знамена, со шпагой, без шпаги. Все было безупречно. Гламурные войны в ту эпоху, кланяясь друг друга, снимая треуголки.
Не считают, что люди погибали.
Ну, еще солдаты, кто там. Это вот, опять-таки, приписывается именно при взятии Нотебурга, но это расхожая категория, бабы еще новых нарожают, и авторство приписывается кому угодно в русской истории, ну, в том числе якобы и тогда прозвучало, что-то вот несопоставимо много русских солдат погибло, ну, ничего страшного, бабы новых нарожают. Не сильно переживали.
Но, тем не менее, правда, я не знаю, там, что было в Шлиссельбурге, но позднее, это в Полтавской битве, по-моему, да, Петру прострелили шляпу.
Ну, да, тут, не, ну, надо отдать должное, что он лично участвовал и рисковал страшно. Но опять-таки со своими соперниками, ну, Карл XII был точно такой же. Лично ходил там в штыковые атаки, не боялся. Поэтому тут они были достойными противниками. Ну, и Меншиков, о котором будем говорить отдельно. Действительно, люди сами шли в атаку. Сколько раз там жизнь Петра могла раньше завершиться. Ну, так вот, захватили Нотебург, первый серьезный успех. Но этот целый год прошел. Маленькая крепость и 40-тысячное войско. Если с такими темпами бы продвигались дальше, то все затянулось бы до десятилетия. Тем более, что у шведов были десятки крепостей. Надо было делать выводы. выводы. Но выводы были неутешительны. Во-первых, понятно было, что все равно нужно строить флот, ну, теперь же на севере, соответственно, и флот начали строить еще раньше, это на противоположном берегу Ладожского озера, на реке Свири. Но опять-таки, как у Петра I, все это было мгновенно, хаотично. Флот достаточно быстро строили, причем уже таким почти конвейерным способом, и достаточно повезло, правильно, что придавали большое значение галерному флоту, с которым гораздо проще в определенной степени, ну, чем с парусным. Хотя там надо обучать было людей, это все не так просто, они согласованно должны грести. Но тем не менее было проще и в последующих войнах, особенно с учетом гидрографии Балтики, например, да, позднее, это сыграло одну из ключевых ролей, потому что галера, которая не боится штиля, всегда может развернуться, да еще и на мелководье эффектно действует, против крупных, современных, мощных шведских кораблей оказались гораздо более эффективными. Так вот, не считаясь с людскими потерями, с ресурсами, Петр I к 1703 году восстанавливает силы и подступается к еще одной крепости. Вообще-то недалеко друг от друга, да, это не Иншанс. Тоже хотелось бы остановиться чуть подробнее на этой истории, потому что это ключевой для нашего города год, 1703.
Ну да, сразу после этого, собственно, был заложен.
Да, и одна из вот противоречивых ситуаций, на которой тоже хочется остановиться подробно. Петр сравнительно благополучно взял Нейншанс, шведскую крепость, шведский город, там быстро они капитулировали. После того, как к ним подошли неисчислимые, ну, по их меркам, безусловно, неисчислимые войска, и за год ничего не смогли сделать, не усилить гарнизон, и Карл XII вообще всему этому не придавал никакого значения. Но маленькие крошечные крепости, где-то далеко. Потом вернемся, там, разделаемся с этими неудачниками, которые за год могут взять вот только одну крепостюшку какую-то. Так вот, любопытная история. Петр основывает город, у нас это официальная дата основания,
1703.
А на территории нашего города есть город, который существовал там, ну, как минимум 100 лет до этого, а еще раньше была Ланскруна, разрушена новгородцами. И это удивительное противоречие, потому что большинство городов любят прибавить себе веков, отмечать какое-нибудь там тысячелетие на радостях, якобы где-то там вот найдены, досмотрите. Ну, в нашем случае было бы вообще идеально, это же первое упоминание. Не по Нейншансу, по Ланскруне, пожалуйста. Но вот загадочнейшим образом, и вот про это переживает очень наш петербургский историк Даниил Коцубинский, именно Петербург свой возраст преуменьшает. Пусть даже с другим названием, но мало ли какие названия были. Мы же Шлиссельбург считаем не от, вот, который мы уже упоминали, да, Нотебург и Орешек. Нет, у Орешка гораздо более длинная история, да, с переименованиями, да, вот с новым названием Шлиссельбург. А вот у Петербурга такая уникальная загадка историческая.
А как же здесь город будет заложен на зло надменному соседу?
Ну, все это же позже было, уже через 100 лет все это красиво обросло стихами и поэмами. А на том этапе, ну, возвращаясь к Северной войне, произошло еще одно яркое событие, которое в нашей истории тоже теперь отмечается. Абсолютнейшая авантюра с морской победой. Это захват двух шведских кораблей. Ну, что произошло? Шведы прислали эскадру в Балтийское море, хотели помочь Нейншансу, но сначала не решались входить в Неву. И тоже вот, ну, просто везение, да, уникальное. Они не видят друг друга, там дельта Невы, острова, но прозвучали два выстрела. Нейншанс уже был русским. И на удачу русские ответили двумя пушечными выстрелами в ответ. И это оказался правильный пароль. И шведы решили, что наши еще там, значит, мы сейчас им поможем. И на разведку отправили два небольших судна разведать уже непосредственно в Неву, которые остановились около одного из островов, переночевать, осмотреться. А берега все были уже в руках русских. И Петр I тоже вот тут пригодилось оперативное решение. Так, быстро собираем все наличные силы, добровольцы, какие есть лодки. Вообще авантюра опасная. На лодках против двух пушечных кораблей. В две колонны, огибая острова, потому что с берега было хорошо видно. Одну колонну возглавил лично Петр, а вторую колонну Меньшиков. И случилось чудо. Два шведских корабля пушечных были захвачены вот таким вот неожиданным, неподготовленным, авантюрным десантом просто с лодок. Хотя шведы увидели, открыли артиллерийский огонь, но повезло. И в честь такого исключительного события Петр I выковал специальную медаль.
Андрей Первозванного, да?
Не, Андрей Первозванный отдельно он получил.
Он получил?
Да, он и Меньшиков, не первый, кстати. До него еще Мазепа получил Андрея Первозванного. Нет, это медаль «И небываемое бывает». Популярнейшая, да, по названию даже характерно. Настолько Петр I был счастлив, что невероятно. Шведский флот, это же сильнейший флот не только Балтийского моря, а ну, на том этапе, ну, наверное, вряд ли шведские моряки в чем-то уступали по своим навыкам, умениям, английским передовым, да, на том этапе. А тут случилось неслыханное. И шведы фактически ничего не смогли поделать. Ну, там, в принципе, шведов там десятилетиями потом сопровождали какие-то нелепиши, неудачи. То туман, то штиль, то наоборот буря. И тут вот ничего не смогли шведы поделать, и их эскадра в итоге покинула Финский залив. А Петр Первый, ну, там он всегда отмечал такие победы с размахом. И вот это была первая такая маленькая, но удивительная морская победа.
Но все-таки он себя наградил тогда сам.
Ну, как, в третьем лице, там же по представлению ближайшего окружения, да, за такую выдающуюся исключительную победу он уже и сам, наконец-таки, достоин, да, знаменитого ордена Андрея Первозванного, по-моему, под номером 6, и следующий достался Меньшикову.
Максим, такой вопрос. Все-таки, чтобы не уходить далеко от основания города Санкт-Петербурга, как бы его ни называть, да, все-таки решение Петра заложить город, да, большой город здесь, да, будущую столицу, продиктовано было чем? Все-таки войной, соображениями, скажем так, стратегического порядка, или вот это вот пресловутое окно в Европу и так далее? Чем он руководствовался, кто был советчиком и почему?
Ну вот, как бы мы не восхищались многими поступками Петра Первого, но мудростью он точно никакой не отличался. И в последующем даже вот все, что связано с Петербургом, это просто цепочка хаотических решений. Можем чуть подробнее даже объяснить, почему. Потому что Петр принимал совершенно взаимоисключающие решения. Сначала основать город и столицу на острове Котлин, ну, где Кронштадт. Да. То, что Венеция и остров. Потом перенести все это на южный. Остров Котлин, да.
Кронштадт.
Ну, там на острове строить и город, и крепость, 60 каналов прокопать, целый проект составлен. Потом на южном берегу Невы, ну, потому что он более безопасный. Он хотел... Нет, в первую очередь было понятно, строить корабли поближе к морю, чтобы не перетаскивать их, не страдать, там, не мучиться из-за мелководья.
И закрепиться на входе в
город все-таки чуть-чуть позже, но он там, Петр Первый же мог принимать решения каждый день новые.
Но он хотел все-таки закрепиться на входе.
Ну, мечтал, во всяком случае, мечтал об этом. Так вот, а еще через 20 лет он же точно так же принял решение, а теперь все должны поселиться на Васильевском острове. Неважно, что уже дома готовы, неважно, что уже улицы пробиты, а теперь все должны перебраться на Васильевский остров, вот потому что. Это вообще был ужас его современников, этих дворян. Там же остались документы, как все было подробно регламентировано, кому какой дом полагается. Но это вот про мудрость.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс» и продолжим в том числе и рассказ про мудрость Петра.
«Все так, так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк, я Виталий Дымарский, мы из отеля «Гельвеция». Рассказываем вам о династии Романовых. И вот уже какая третья программа у нас идет, посвященная Петру Первому. Остановились мы, так сказать, как все обычно говорят, на самом интересном месте. Но столько интересных мест, что, может быть, это и не самое интересное место, а одно из интересных мест. Это начало строительства, кстати говоря, Петербурга, Санкт-Петербурга. Как меня поправил уже Кузахметов. И мы остановились еще в том числе и на том, на мудрости Петра, что она была немножко преувеличена.
Ну, мудрости не было, а в решениях был хаос. Еще раз, вот возвращаясь к теме, почему город? В первую очередь верфь. И она была построена, создана, это адмиралтейство знаменитое, где когда-то строили корабли. Это тоже была такая, по сути, крепость. На севере, на северном берегу, на Заячьем острове реальная крепость, потому что шведы могли приходить в основном с севера бы, да, со стороны Финляндии. Ну, хотя в тот момент из Прибалтики, но тут правильно, оказалось, что на северном берегу. Но где должны жить люди, когда Петр уже придумал, что здесь надо строить еще и город, решения менялись трижды. Ну, вот еще раз повторим, да, то это Кронштадт, то южный берег Невы, то Васильевский остров. И каждый раз это же не подлежало какому-то обсуждению. То есть Петр Первый очень хотел, чтобы у него был свой Амстердам, и даже регламент был расписан, что здание строить по-голландски, но при этом никакого обсуждения, никакого вот местного самоуправления не подразумевалось. Выходит указ, а он, кстати, больше 20 тысяч указов за свою жизнь выпустил, некоторые вообще никогда не применялись, потому что он очень был быстр в принятии решений. Так вот, там же любопытно, все регламентировано было, какой ширины должен быть фасад и площадь в зависимости от количества крепостных душ. И еще вот тоже, чтобы некую мифологию развеять, вот любопытно, конкретные цифры, что к моменту, когда, ну, считалось уже город реальный, да, к смерти, к моменту смерти Петра в 1725 году, а мы все знаем, что дома только каменные строить, и каждый с камнем должен приехать, никаких деревянных строений, казалось бы. И из всех построенных зданий, а там больше тысячи уже было одних только жилых домов, подавляющее большинство деревянные, конечно же. И самому Петру его первый его домик, Петра знаменитый, построили деревянным, раскрасили, правда, под кирпич. Да, поэтому все эти декларации нивелировались невозможностью их механического исполнения, в том числе.
Строгость закона, да?
Да, и ошибка в том числе и так настолько низко по реке строить город, ну вот уже у самого моря, вроде бы хорошо, поближе к морю, но шведы же в том числе не случайно на Охте строили город. Почему? Потому что наводнения его не достают. А наводнения случаются почти каждый год. И уже в 1705 году было первое серьезное наводнение, когда вот залито все, ну, там ветер, да, гонит волны со стороны Балтики и превращает жизнь горожан в ужас. Самое страшное позднее произошло наводнение, ярко описанное у Пушкина, но в том числе и вот такая специфическая ошибка. Поэтому-то и не было города в самом устье Невы. Но трудно нам, петербуржцам, грешить. Мы здесь живем. Теперь дамбу наконец-таки построили. Сейчас нам ничего не угрожает. Но на том этапе решение было, ну, как минимум, противоречивым. И еще раз вернусь к этой теме, которая требует, может быть, отдельного изучения, что Петр I, конечно, с легкостью, возможно, основал бы новую столицу, не то чтобы основал, а перенес в Ригу, но на том этапе, когда он ее уже захватил, с одной стороны, было много построено в Петербурге, а с другой стороны, он просто не верил, что ему удастся этот город сохранить за собой. В конце концов, в руках русских к завершению Северной войны, например, был и город Турку, тоже прекрасный порт, но его же пришлось вернуть шведам по заключенному миру. Да, на том этапе он по-шведски назывался, поэтому мало ли как бы там еще изменились обстоятельства. Так вот, но радость была велика, а Петр I праздновать, шутить любил, мы это уже упоминали, это вообще отдельный сюжет, как Петр I пил, гулял, веселился, тоже в легенды все это вошло, а война продолжалась, и на радость Петра Карл XII, шведский король, настолько серьезно завяз в Польше, что на несколько лет избавил Петра I фактически от своего присутствия. Армия Швеции никогда не была большой, приходилось держать еще десятки гарнизонов в разных городах. И, кстати, Ингрия, ну вот Приневье, была далеко не самой главной провинцией, она малонаселенная была, и торговые пути, будем откровенны, здесь не самые интересные проходили. А вот Северная Германия, которая принадлежала Швеции, ну не говоря уж о Риге там, это совершенно другие ресурсы, богатства, поэтому там и гарнизоны были больше, и защищать шведы готовы были те области гораздо более ответственно и серьезно. А тем временем Петр I-то не угомонился. Вообще Петр I тоже вот не всегда это упоминается, практически на любом этапе готов был обсуждать условия мира со шведами.
Особенно он предложил им мир тогда.
Он предлагал мир так или иначе почти ежегодно. И вот тоже можно теперь упрекнуть за отсутствие какой бы то ни было мудрости, безусловно, Карла XII, который вообще большинство из этих писем Петра I, ну, официальных, да, там, с делегациями, либо вообще игнорировал, презирал просто, не считал там никак, только капитуляция, и все тут, на наших условиях. Либо отвечал какие-нибудь гадости, глазом не моргнув. Но Петр I в этом плане, по-моему, был не очень обидчивый, хотя, хоть и любопытно, что война со Швецией, тоже напомним, она же началась из-за чего? Из-за того, что якобы Петра I во время Великого посольства обидели в Риге. То есть, когда он пошел зарисовывать все укрепления, его прогнали. И вот это вот нечестные обиды и стали поводом для войны. Кстати, там никаких территориальных претензий не упоминалось, что наша земля, там хотим отвоевать.
Но он мир предлагал Карлу XII после того, как он отвоевал Нарву. Да?
Предлагал почти каждый год и на любом этапе. Но с Карлом XII тот на свою беду. Вот ни в какую не хотел. Даже и в прусский поход предлагали прекрасный мир. И накануне Полтавы Петр предлагал прекрасный мир. Ничего Карл XII не хотел. До последнего дня своей жизни был уверен. Ничего, сейчас вот соберемся по-новому и всем им покажем.
Ну, собрался в конце концов.
Ну, собрался.
Показал.
Ну, забегая вперед, да, скажем, что по одной из самых популярных версий, этот человек, ну, Карл XII, который много раз грудью встречал смерть во время сражений и погиб при загадочных обстоятельствах в Норвегии при осаде норвежской крепости и по многим, вот, по мнению многих историков, просто пристрелили свои, которым все это страшно надоело, больше, ну, не могли уже терпеть, Швеция разорена, на том этапе Карл XII умудрился воевать уже и с Пруссией, да вообще со всеми, ему все равно, всем объявлял войну. Ну вот, может быть, свои так удачно его и пристрелили. Так вот, но это было позже. А в 1704 году, ну тут Петр I уже реально осмелел. И появился бесценный опыт, действительно реальный опыт, в том числе уже и артиллеристы были более обученными, ну и армия совершенно другой. И Петр I умудряется в следующем году захватить сразу и Нарву, и Дербт. То есть то, с чего началась война буквально 4 года назад. А надо оговориться, вот Нарва была гораздо более серьезной крепостью. На каком-то этапе на нее, на укрепление этой крепости выделялся самый большой бюджет в шведском королевстве. В сумме шведы потратили до 1 000 000 талеров на строительство этой крепости. Мощнейшие должны были быть там укрепления, современнейшие, и артиллерия современная, но ну, как шведы оправдываются, не успели закончить они. И через один из ревелинов русские как будто бы просто проникли. Но в реальности там, ну, сложно, каким бы ни был гарнизон, сильным, хорошо обученным, но 2000 человек против 40, ну, сложно что-то противопоставить, когда еще невозможно ожидать подкреплений. Ну, и Петру надо отдать должное. Он вот таким практическим путем вообще стал достаточно серьезным и опасным противником для Карла XII, в том числе как полководец. В том числе для того, чтобы не допустить объединения шведов, для того, чтобы прислали помощь гарнизону. Он отправлял при любой возможности, ну, как это называлось, демонстрация, да, своих отрядов. Один из отрядов был направлен в сторону Дербта, ну, Тарту современный, да, тоже принадлежал шведам тогда. И удивительным образом, ну, тут шведы нигде не смогли объединиться, пытались подойти силы со стороны Ревеля, Таллин современный, да, на помощь Нарвскому гарнизону, но не получилось ничего, шведов было мало в полевом сражении, им сложно было противостоять таким крупным силам, тем более это все-таки уже была современная европейская армия. Но офицеры были в основном, кстати, иностранцы. И тоже там по-разному Петру с ними везло, но сформировался там реальный костяк из офицеров. Так вот, Петр I умудрился с помощью демонстрации и Дербт захватить на том этапе. Но победа под Нарвой, вот второе взятие Нарвы, это был уже очень серьезный успех. Потому что практически все при Неве теперь уже было в руках русских, но еще на севере оставались сильные крепости Выборг, например, и не такая сильная, но серьезная, это Кексгольм, позже до них добрались. Вообще, как будто шведы были рядом, а поделать ничего не могли. Но сохранилось много свидетельств, как, ну, проводя там забавные аналогии, поступают из Стокгольма приказы срочно выбить, срочно добиться успеха, но что может поделать отряд там, ну, даже в 1000 человек, который может выделить генерал шведский, который находится, например, в Выборге, ну что вот он может поделать, если в Петербурге 10 тысяч солдат, которые бдительно следят. И вот ну, у нас здесь все сплошные равнины. Наиболее высокая часть — это Поклонная гора на севере. И якобы вот последний раз вот туда шведы могли приблизиться с высоты, посмотреть оттуда на строящийся Петербург и, тяжело вздохнув, идти обратно на север. Ну, нереально. И крепость там достаточно быстро соорудили на Заячьем острове. Земляной на том этапе. Она достаточно долго была земляной. Вот в камень-то ее одели гораздо позже. Так вот, что-то надо делать Карлу XII. А он очень серьезно завяз в Польше и все никак не мог с Польшей, ну не с Польшей, там, с саксонским курфюрстом покончить на радость Петра. Ну и Петр тоже принимает еще одно смелое и, в принципе, наверное, с своей точки зрения правильное решение, чтобы как можно дольше Карл XII оставался подальше от России, отправить теперь русские войска туда, на территорию, ну, в помощь союзнику, да, саксонскому курфюрсту. И война там затянулась еще на 2 года, но теперь уже на территории Польши многострадальной. На том этапе Польша выбрала на свою беду королем саксонского курфюрста, да, но единство это стране не принесло, потому что там фактически не прекращалось уже несколько десятилетий, если не вечная гражданская война, то противостояние. И с одной стороны, Карл XII умудрился добиться от части польской шляхты низложения
августа,
да, и провозглашения.
Да, потому что все-таки польский король-то появился, Лещинский.
Да, да, Станислав Лещинский, как будто бы новый избранный король, демократия.
Ну и вообще, Лещинский тоже легендарно.
Да, мы когда-то это упоминали, что в глазах современников демократия выглядела вообще ужаснейшей разрушительницей государств. Вот в Польше демократия, короля выбирают, и что? И их стало 2. Просто одного признают половина шляхты, а другого другая половина шляхты. Один за Карла XII, другой, ну, Август II, соответственно, имеет союзников в России. Ничего, счастья никому не принесло. И пока например, Карл XII со своей армией контролирует Варшаву, она лояльна, только он ее покидает. И тут же, ну, надо, теперь приходится защищать еще и Лещинского, который не смог собрать серьезных войск и добиться объединения всей Польши под своей властью. Ну и на каком-то этапе, наконец, до Карла дошло, что пока он не покончит с саксонским курфюрстом у него на родине, в Саксонии, так все это и будет продолжаться. Каждый год новые боевые действия, тем более, что Польша огромная страна, большая территория, да, пока там освобождаешь одну крепость, поднимается мятеж в другом месте. И вот начиная с 1706 года, там, казалось бы, теперь уже точно все решено. Карл XII вступает на территорию Саксонии, и тут уже несчастный Август, который храбрился, который сопротивлялся, боролся, вот на территории своей родины он быстро капитулировал. Тут он оказался...
Какая его судьба, кстати?
Не, он прожил достаточно долго. Ну, можем подробнее оговорить, чем он вообще знаменит, кроме того, что кличка Сильный был сильным человеком. Самая популярная легенда, что у него было 365 детей от 365 любовниц. Жен. Многие из них, кстати, стали великими людьми, полководцами, дали там потомство. Ну, красиво, потому что каждый день, да, в году по ребенку, но вполне возможно.
А Лесохозный 366.
Около 300, да. И тоже вот сейчас мы не можем на этом останавливаться подробно. Любопытнейшая история его. У него же официальных тоже немного было, но одна из них там потрясающая, конечно, история. Так вот. Август 2, тут никакой партизанской войны, как только шведы подступили к Дрездену, все, тут он быстро сломался, сдался и заключил сепаратный мир. Но в этом же раскрылась и вся вот непоследовательность теперь уже Августа 2. Он же Петру 1 ничего не сказал, просто боялся. И дальше происходит невероятнейшее событие, ну в том числе, чтобы, ну как можно дольше там потянуть время, он и генералов своих не предупредил. А в Польше в это время... был крупный конный корпус под командованием Меншикова. Подробнее будем рассказывать. Состоялась битва при Калише. Шведы были разбиты. Но там, правда, без шведского короля. А Карл XII считал, что если шведы проиграли без него, то не считается. И в союзе, ну, в армии Меншикова были в том числе и саксонские полки, которые, казалось бы, Саксония уже заключила сепаратный мир со шведами, а все равно происходит сражение, в котором шведы проигрывают, и саксонцы их там одолевают в том числе. Там быстро примчался, правда, Август II, чтобы ничего не произошло, чтобы лихорадочно оправдаться, он договорился быстро с Меншиковым, что давайте, поляки ваши, а все шведы мои. И быстро их там распустил, пленных шведов, соответственно. Но, тем не менее, такие, которые катаклизмы. Но примерно в это же время, пока Петр I сторожил и копил силы, да, захватывал земли в Прибалтике, был еще один тревожный эпизод, когда в конце 1706 года под Гродно, где были накоплены практически все крупные русские силы, тоже вот, ну, малоизвестный эпизод, редко попадающий в учебники, и совершенно неожиданно туда прибыл Карл XII со всем своим войском и начал осаду Гродно. И все опять-таки висело в очередной раз у Петра I на волоске, потому что возник серьезнейший конфликт войсками в Гродно. А там почти 40 тысяч человек собралось, которые попали в реальную блокаду, им нечего было есть. Зимой это еще все. Рядом крупный корпус Меншикова, а Меншиков с командующим Огильви вступил в конфликт, ничем не помогал. А Гильве такое злое письмо написал, что он же нас предал, Меншиков-то. Но не лучше оказался Карл XII. Артиллерии, чтобы штурмовать Гродно, не хватает, а есть-то тоже нечего. Тут вот остановимся чуть подробнее на тактике. Петр I был не Август сильный, и поэтому так называемая практика выжженной земли Петру Первому была близка, это в Западной Европе, вот подступились к твоим стенам, не можешь сопротивляться, или генеральное сражение проиграл, но никто не допустит. Сожжение, уничтожение, там после 30-летней войны практически не повторялась вся эта история. А отряды Петра Первого сжигают, уничтожают все, были целые инструкции для крестьян, что, как им, куда уходить, где прятаться, лишь бы шведам ничего не досталось. И несмотря на то, что вроде бы вот-вот крупная шведская армия во главе с Карлом XII, вот они, русские войска, а есть-то надо все равно чего-то, ну, 3 дня, ну, неделю. И на каком-то этапе шведы вынуждены, большая часть их, ну, как фуражиры, там, достаточно далеко отошли от Гродно, чтобы хоть где-то там столоваться. И Огильви умудрился вывести почти весь гарнизон. Это была ранняя весна. Уйти на юг, вскрылись реки, и Карл XII просто не смог их преследовать. Но считается, что это блестящий маневр Огильви осуществил, спас, вывел все крупные русские силы. Но, правда, с Петром I поссорился и перешел потом на службу к саксонскому курфюрсту. Ну, тоже вот оговоримся, что в ту эпоху ничего преступного и страшного в этом не было. Сам же Петр
Первый... Вы намекаете уже на Мазепу?
Ну, доберемся. Но Мазепа клялся. И его никто не отпускал. Ну, потому что Петр Первый, вот, например, к нему прибывает от саксонского курфюрста посол, да, де Круа, герцог. А опытный человек, воевал. И Петр Первый тут же переманивает, обещает ему все на свете. Возглавь армию. Ты такой опытный человек. Это в битве при Нарве. Потом де Круа проиграл битву, сдался. Петр Первый потерял к нему интерес. Но предателем не считал. Хотя де Круа там, по-моему, больше русских солдат боялся. Вот на том этапе еще, это же тоже мы не упоминали, а эпизод любопытный, когда по войскам разносится крик «Немцы предали нас!» Ну, тем более, что накануне там сражение перебежал же к шведам один из немецких офицеров, рассказал, где расположены артиллерийские позиции. Ну, это все про битву, при Нарве возвращаясь. Но как им можно доверять? Говорят на непонятном языке, прибыль не пойми откуда, курят трубки, бороды нет. Все предатели, бей немцев. Популярный сюжет. Ну, потом стало получше, конечно. Так вот, чудо спасло в очередной, не в последний раз, Петра I. Карл XII плюнул, все бросил, отправился обратно в Саксонию и провел там почти целый год. Весь 1707 год Карл XII проводит в Саксонии, набирает силы, Саксония покорена. Петр I теперь уже знает, что Август II сильный заключил мир, но в бессильной злобе, наверное, где-то сжимает кулаки, в очередной раз предлагает заключить мир. Но Карл XII считает, теперь все, сейчас соберусь силами, и вот он, поход на Москву, наконец, решающий. И вот, ну, это правда, по сохранившимся документам в Европе газеты выходили, да, новости, и все спорили, можно было ставки принимать, только о том, с какой скоростью Карл XII теперь сломит вот последнего своего противника, Петра I. Это правда. Никаких ставок на победу России, в принципе, не было. Карл XII абсолютный победитель всех в Северной Европе. Но тут нужно еще тоже вот очень важный эпизод. В нашей истории, в отечественной, ну и в шведской, война называется Великая. Великая Северная война. Это не Первая Северная война, и вот это называется Великой. Потому что решались судьбы и решились двух империй. Шведская империя исчезла, а Российская империя возникла. Но в ту же эпоху в Европе полыхала война за испанское наследство. Мы коротко упоминаем, то есть вообще во Франции и в Австро-Венгрии никому особо дела не было до того, что происходит. А война там тоже продолжалась почти 15 лет. Выдающиеся полководцы в ней принимали участие. Поэтому в Западной Европе это где-то было так все, на периферии.
Ну, для них это периферия.
Это реальная периферия. Так вот, собрав новую армию, пополнив свою армию в Саксонии, Карл XII отправляется в свой, ну, как мы теперь можем говорить, роковой поход на Москву. И допускает опять достаточно странные ошибки. Вот он год провел в Саксонии, да, а отправился в конце осени, когда вроде бы, с одной стороны, удобно реки пересекать, да, там все замерзает, а с другой стороны, все проблемы. Бескормится. Опять-таки, он же знает уже, что Петр I на его пути оставляет выжженную пустыню и все равно двигается вот, ну, это территория нынешней Белоруссии, снова подступает к Гродно, к Минску, и что он видит? Все уничтожено, деревни все сожжены, ночевать негде, питаться нечем, а в ту эпоху-то с собой как-то не принято было продовольствие возить. В Западной Европе было хорошо, там можно было все покупать. Китаны тут же прибывали к войскам, а в России все не так. Купить нечего, ну, хорошо, можно отобрать у крестьян. Но крестьян тоже нет, и Петр I позаботился, чтобы и не было никаких. И вот происходит роковое решение, мы подходим к упоминавшемуся уже ранее гетману Ивану Мазепе, который сыграл, чего уж там, зловещую роль.
Для шведов.
Для шведов, конечно же. Он убедил Карла XII, который реально вот находился на некоем таком распутье, что делать дальше, если двигаться, да еще и в условиях зимы, зима была очень холодная.
Он уговорил идти на юг за продовольствием.
Он убедил, не просто за продовольствием, что там 50 тысяч казаков за нас, там у нас богатейшие запасы всяческой провизии и всего на свете. И, как говорят современные украинские историки, Карл XII пообещал за это независимость Украине, а якобы Мазепа только об этом этом и мечтал. Тут я вот сразу оговорюсь, да простят меня там поборники украинской гордости и независимости, но с трудом вот Иван Мазепа все-таки вот думал о том, как бы вот нам сделать независимую Украину. В первую очередь он, конечно, личными интересами занимался, а если уж и переживал за Украину, то все его решения оказались неправильными и привели скорее к закабалению украинцев и гибели тысяч казаков, безусловно. Так вот, он сумел не просто убедить Карла XII на юг, а сыграл еще и зловещую роль в другом эпизоде. Там состоялась очередная битва при Головчине, в которой русские были побеждены. Ну, не такая, может быть, катастрофическая, как при Нарве, но Карл XII в очередной раз убедился, что русское войско слабо, что он его легко одолеет, что не стоит переживать. Поэтому сейчас мы сходим на Украину, там вот усилимся, а уж потом возьмем Москву.
Наберем провизии, да, потом уже...
И ушел, не дождавшись корпуса Левенгаупта, который шел с подкреплениями. И это была роковая ошибка.
Это была роковая ошибка, на которой мы делаем паузу. Спасибо Максиму Кузахметову за эту программу. И в следующей программе мы будем продолжать говорить о Петре Первом, да и о Северной войне, поскольку мы еще не дошли, наверное, до главного события. Хотя можно поспорить, что там главное событие, но тем не менее в истории это осталась Полтавская битва.
Полтава, да, это знаменитое событие.
Полтава остается Полтавой. В общем, короче говоря, Петр Первый, Северная война и вообще династия Романовых в следующих программах. Все так плюс.
До свидания.
Все так плюс.